ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Шримад Бхагаватам, песня 7, глава 14, текст 8. Идеальная семейная жизнь. Да, 8 текст первый? 5. Явататхам васино.
Ye-ye-ye-cha-pandita
Virat-tarakta-vat-tatra
Virat-tarakta-vat-tatra
Lilo-ki-nara-tanyase
Lilo-ki-nara-tanyase
Yavat-tartam-upasino
Yavat-tartam-upasino
Ye-ye-ye-cha-pandita
Ye-ye-ye-cha-pandita
Virat-tarakta-vat-tatra
Virat-tarakta-vat-tatra
Trilokinara-tanyase
Trilokinara-tanyase
По-настоящему образованный человек трудится, чтобы зарабатывать ровно столько, сколько нужно для удовлетворения насущных потребностей. И живет среди людей, не привязываясь к семейным делам. Хотя внешне действует так, как будто он к ним
очень привязан. Комментарий Шабанова. В этом тексте дается описание идеального семьянина. Когда шли читания Махапрабху, спросил Рамана Драйер, в чем заключается смысл жизни? Тот стал давать различные ответы, основанные на Священном Писании. И в конце концов сказал, что кем бы человек ни был, браманом, шудрой, князь или кем-то еще, он может оставаться на своем месте. Но при этом ему следует вопрошать о цели жизни. Атхатта брама джикьяса. Именно в этом заключается предназначение человеческой жизни. Если мы используем дар человеческой жизни не по назначению, уделяя непомерно много времени удовлетворению своих животных потребностей, потребностей в еде, сне, сексе и самозащите. Если мы не пытаемся вырваться из когтей майи, заставляющей нас непрестанно рождаться, болеть, стареть и умирать, нам придется понести наказание вновь родиться среди представителей низших видов жизни и эволюционировать согласно законам природы. Пракрити Криямана Нигунай Кальмагни Сарваша. Всецело находясь во власти материальной природы, живое существо вынуждено вновь подниматься из низших видов жизни в высшие, чтобы в конце концов еще раз родиться человеком и снова получить возможность освободиться из плена материи. Но мудрый человек узнает из шастр и от гуру, что все мы вечные живые существа, которые из-за соприкосновения с гуной материальной природы оказались во власти ее законов и теперь вынуждены терпеть всевозможные трудности. Поняв это, человек делает вывод, что раз ему довелось родиться человеком, он не должен стремиться к ненужным приобретениям. Вместо этого ему следует жить скромно и довольствоваться только самым необходимым. Безусловно, каждому нужны средства к существованию. И в шастрах объясняется, как в зависимости от своей варны и ашрама человек должен получать эти средства. Человеку надлежит довольствоваться тем, что мы получаем, следуя предписаниям шастр. Искренне преданный Господа не стремится накопить все больше и больше денег. Он просто пытается найти какой-нибудь способ зарабатывать себе на жизнь. И Кришна помогает ему в этом. Так что заработать себе на жизнь не проблема. Подлинная проблема в том, чтобы найти способ освободиться от рабства рождения, смерти и старости. Вместо того, чтобы придумывать себе новые искусственные потребности, человек должен стремиться к этой свободе. Таков главный принцип ведической культуры. Следует довольствоваться теми средствами, что мы получаем без особых усилий. Нынешний материалистический образ жизни – полная противоположность образу жизни идеального общества. Те, кто выдают себя за лидеров в современном мире, каждый день изобретают что-нибудь такое, от чего жизнь людей становится еще сложнее, и люди все больше запутываются в сетях рождения, смерти, старости и болезни. Неварта-тамуфасино дихи-гихе-чапандита Виракта-ракта-ватта-трам-вилокхи-наратам нилзе. По-настоящему образованный человек трудится, чтобы зарабатывать ровно столько, сколько нужно для удовлетворения насущных потребностей, и живет среди людей, не привязываясь к семейным делам. Хотя внешне действует так, как будто он к ним очень привязан. Так, что же такое человеческая форма жизни? Это серьезная тема. Чтобы разобраться в ней, необходимо изучить шастры. Сам человек не сможет разобраться в этом предмете. Что он из себя представляет, это сложная, сложнейшая тема. Человек, как существо биологическое, если рассматривать его с этой стороны, и он, кстати, подробно изучается, досконально изучается с этой стороны учеными, да и обычные люди тоже с этой стороны немало знают о человеческом теле, его устройстве, о органах, функциях, а мозги что-то знают тоже
нервной системе, что это сложное устройство с какими-то тайными предпосылками, неведомыми совершенно, скрытыми возможностями, ситхами. То есть, что нужно развивать человека, изучать все эти составляющие, либо биологические составляющие. И догадывается, что вот этот резерв человеческий не изучен вообще, в принципе. Не знают с этой стороны человека его возможности, на самом деле. Но с биологической точки зрения можно привести аналогию с животным. Иногда людей сравнивают с животными с этой точки зрения. Это не сложная вещь. Каким бы сложным ни было это устройство, биологически и психически, работает оно по той же самой программе. То есть представьте, что у вас есть вот такое электронное устройство, и там всего 4 функции. Это еда, сон, совокупление оборотов. Все. Вот как-то не вяжутся вот эти 4 такие примитивные функции с вот этими возможностями человеческими, его желаниями, как бы его культурой, и стремлениями и прочее. Часто видно, что может вообще пренебрегать этими вещами, идти на какие-то аскезы, на какие-то лишения, на какие-то даже опасные вещи, хотя есть функции самосохранения, страха, секса, еды. Человек может ради чего-то, какой-то цели, совершенно игнорировать эти потребности. Может вести войны, допустим, разрушать экономику, причинять боль другим существам, идти на жизненный риск просто ради развлечений, прыгая с парашютом или без парашюта. Есть сейчас игра современная, мне рассказали, Ликовни начали ее, прыгают без парашюта. То есть сначала сбрасывают парашют с самолета, а потом прыгают за ним. То есть и вот такая игра, что нужно поймать парашют, надеть и успел, ну вот, значит, герой. Не успел, тоже герой, только посмертно. То есть проигрыша не бывает. Это делает человек. То есть вот вроде бы есть у него эти 4 функции, но он также может и как-то нарушать. Вот есть такая, у него такое стремление показать какую-то свою силу, что ли, духа, силу своих желаний. Вот этот резервный момент не изучен. Вот глубина этих желаний, потребностей человеческих не изучена, потому что они доходят до предела физических возможностей, дальше идти не могут. Нет такой науки, которую наблюдал я. Когда мы говорим о душе, они говорят, а можно наблюдать душу? Видеть душу. Нет, ну значит, мы не можем принять это как научный факт. Так же сверхдушу такое. И почему это воплощение физическое, оно работает по 4 этим функциям? Потому что оно производное эти функции. То есть ребенок рождается от сексуальных отношений родителей. Производный секс. То есть это заложено в программе уже. От секса, от еды, от обороны, от этих самых вот критериев он и рождается. От этой части появляется новая такая же часть. То есть таково рождение. Поэтому просто когда человек рождается от родителей, он рождается в мае. В полной иллюзии, в полном забвении. Что означает? Что его разум поглощен этими телесными потребностями. Для этого не нужно иметь даже разум или какое-то развитое сознание или образование. Он уже просто хочет есть, он ест, он спит без образования. Это полный контроль вот этой телесной функции, вот этой производной. Вот эта вот производная секция, и вот она так работает. Все, это функция как вот компьютерная программа. Вы попадаете внутрь такой программы, биологической программы. И вообще не можете понять, зачем есть, почему я ем, почему я сплю, что это такое, это мама. И вы не задаете вообще никаких вопросов, пока не пробудится разум человеческий. То есть у животного он не пробуждается в принципе никогда. А здесь есть живые существа, которые жизнь за жизнью проживают, то есть животные, эту жизнь полностью в биологическом подчинении. То есть у них нет, разум не пробуждается. Избыточно, чтобы спросить, а почему мир так устроен, почему нужна семья, почему нужна еда, почему нужна работа, почему солнце, почему луна, что это такое, все. Это возможно только для человека. Здесь Адхата Брама Джигесу, ты рожден для этой цели. Когда душа мигрирует и достигает человеческой формы жизни, он должен задавать вопросы. Спросить об этом. Не подчиняться этой природе слепо, а узнать, почему она такая, эта природа. Потому что мои глубокие желания, они не совпадают с этой программой. Естественно, мне нужно задать вопрос, почему? И каждый человек должен научиться задавать эти вопросы. Но современная цивилизация, она устроила интересную, хитроумную вещь. Чрезвычайно хитроумное устройство. При этом люди сейчас довольно разумно образованы. Но посмотрите, они могут выйти за пределы интересной концепции. Почему? Потому что их избыточный разум культивируется в тех же направлениях. Секс, еда, оборона, сон. Но культивируется. То есть все образование, все эти вопросы, весь избыточный разум, он снова погружается в те же самые четыре принципа, но утонченного характера. Вот и все. Человек путает это с духовной жизнью, с духовной деятельностью, что поесть с золотой посуды более духовно, чем поесть, скажем, с деревянных тарелок, с деревянной ложкой. Поесть в ресторане под музыку — это более духовно, чем поесть, скажем, в другом месте. То есть он путает эти вещи, он возвышает просто еду, сон, в зависимости от кровати и постели, которую вы стелите туда, он будет что-то думать. То есть иллюзия такова, чтобы казаться, что он достигает какого-то совершенства, культивируя эти вещи. Этот избыточный разум создает иллюзорную духовную жизнь. А на самом деле просто ест, спит, закупляется, обороняется. Даже когда видит космический корабль. Пропадает. Вы даже можете на Луну прилететь, достичь такого вот уровня развития технологий, но вы там будете просто спать, есть, выкупляться, обороняться. Ничего на самом деле не происходит с вашей жизнью. В какой бы вы машине не сидели, в какой квартире бы вы ни жили, сколько бы денег не имели, какую бы одежду роскошную не имели и прочее, то все, к чему стремится этот человек с избыточным разумом, ничего в его жизни ровно счетом не происходит хорошего на самом деле. Почему? За этими лакированными вещами скрывается рождение, старость, болезни и смерть. Скрывается. Именно это покрытие. Если вы путешествуете по любым городам, вы никогда не увидите, что на улицах люди умирают, или они стареют у вас на глазах, и они больные все ходят. Это какие-то в отдельных местах, скрытых от глаза человеческого. Иногда, когда кто-то получает первый опыт, видеть больницы детские, или дома престарелых, или онкологических больных, клиники, где люди все обречены. Люди ужасаются. Боже мой, какой ужасный аспект жизни. Я просто этого не видел никогда, не думал об этом. Но это же ужасно, это же зло природы вообще. Как ужасно природа материальна. Итак, Кришна легко говорит, рождение, старость, болезнь, смерть есть зло для души. Душа не хочет. Это против души происходит. Ни стареть, ни болеть, ни умирать никто не хочет. Ни одно существо, потому что оно духовно. Но поскольку они культивируют эти материальные вещи, это становится как бы таким покрытием, привлекательным покрытием, за которым вот это, за этой иллюзией, та реальность скрытая, собственно, самим же человеком, не беспокоит, вот забывает. Не думает просто об этом. Его отвлекает блеск. Или отражающий эффект майи. Что она отражает? Его собственные желания. Почему человек ужасается, когда видит смерть? Потому что он смотрит и отражает его нежелание умирать. Он видит опять же отраженные желания. И вот они создают такую поверхность, лакированную материально, чтобы отражались только ваши желания, чувственного наслаждения. Чтобы да, они посмотрели приятно, красиво, гармонично. Но за этим покрытием та же самая реальность, смерть. Они этого не видят. И поэтому говорится, когда ребенок рождается от секса родителей, даже это благородные родители, все равно секс был. Программа включена. Нет другого способа воплотиться. Хотя, бывают такие случаи, непорочное зачатие, описывается, такие есть. Но это редкие, мы на них сейчас не опираемся в наше время. Никто из нас не рождается таким образом. Мы рождаемся от секса собственных родителей. И от секса, который мы имеем с супругами, рождаются наши дети. То же самое. Поэтому это рождение требует очищения для человека. Шастры говорят. Иначе он не будет задавать никаких вопросов. И даже ответа не поймет. Потому что его биологическая природа не даст ему возможности осмыслить какие-то возвышенные слова. Он просто не будет слышать, не видеть, не понимать ребенок. Поэтому самскары определенные, вплоть до того, что ребенка нарекают именем, дают потом посвящение, брахманский шнур, мантры. А духовный учитель, он нужно родиться второй раз, но при этом он должен вести себя как обычный человек. То есть инициация, она одухотворяет, обожествляет живое существо, но предписано действовать как обычный человек. Если говорится в комментариях, очень важно об этом. Прамананда Рая сказал об этом Господу Чайтанья Махапрабху, не важно кто ты, ты можешь быть саньяси, или шудра, или грихаста, не важно. Важно спрашивать и слушать в абсолютной истине. Вот и все. Видите, как обычный человек, если ты по своей деятельности шудра оставайся шудрой, не имеет значения, не беспокойся вообще об этом. Если ты хочешь саньясу принять, принимай саньясу. Если ты хочешь жить грихастхашами, жив грихастхашами, шастры предлагают, пожалуйста. Это не навредит тебе, если ты просто будешь всю свою жизнь спрашивать в абсолютной истине, слушать ответы. Но для этого нужно посвящение. Дикша. Иначе человек просто не услышит. Он услышит, но его ум, его программа, еда, лицо, звукопрение, обороны трансформирует услышанное. То есть его понимание недостаточно будет. Как мы видим, дети, они все рассматривают сквозь призму игр. У них непробужденное сексуальное желание, поэтому оно выражено в их вот желании наслаждаться играми. И с любой ерунды сделать какое-то веселье, какую-то забаву. Нам такое в голову взрослым не придет даже. Они рассмотрят это помещение сразу точно не игр. Если что-то сверху висит, значит там можно повиснуть. Нормально? Там можно радоваться. Это вообще рассказ для того, что текст читает. Но для ребенка это совсем другая вещь вообще. Его разум совершенно, он охвачен другим представлением о жизни. И что бы ни говорили, он будет с точки зрения игр рассматривать это. Поэтому их обучают с играми, включают игры в их обучение, при помощи игр. Но затем пробуждает сексуальное желание, и нужно другое образование. Вообще, говорится, в 12 лет уже ребенок должен получить посвящение физической культуре. Через 12 лет пробуждается уже полностью этой сексуальной энергии. Значит, чувствовать ее, осознавать ее и уже действовать на этом уровне. И он должен получить посвящение для того, чтобы уже осмысливать, что это просто программа. Это не я. Я не тело. Это программа тела, навязанная мне моим рождением. Затем программа сменится, это тело состарится, а затем программа снова сменится, это тело умрет. А затем снова оно рождается в забвении где-то, и снова рождается, и снова произойдет то же самое. И так эти циклы будут продолжаться постоянно, пока я не спрошу, кто такой Бог, кто такой я. На самом деле. Я не это тело, но кто я? Вопрос. А, нужно спросить, нужно получить ответ. Интересно, у кого же мне спросить, кто я? Если вокруг все такие же, как и я. Кто я? А я кто? Поэтому, говорит, видите, как обычный человек, шудра. Пусть тебя называют шудрой в обществе. Саньяси, тебя называют как саньяси. Это не важно. Название эти, пусть возьми какое-то название одно и поддерживай всю жизнь. Убрав, вступил один раз, достаточно. Профессионал учился однажды, достаточно. Не пускайся в эти бесконечные поиски улучшения материального существования. Абрахам Бхуванам Лукапунара Бхакти Нарджуна, то есть от высшей до низшей планеты, это места смерти и страданий. Не пускайся в эти странствия, на высшие планеты, в рай, еще куда-то. Удовлетворись тем, что у тебя есть. Остановись. Останови эту горячку чувственных наслаждений, престижа, славы, богатства. Просто спроси. Кто такой Бог? Кто такой я? Попытайся разобраться в этом. И все кончится. Где бы ты ни был. Шудра, Лисаньяси, Киба Витра, Вибра, Киба Няси, Шудра Кьянинари, Кришна Татва, Витасея, Гуру Гая, ты становишься духовным учителем. Ты вступаешь вообще в другую категорию жизни. Ни еда, ни сон, ни совокупление больше не диктует тебе никаких условий. Все, кончено. При этом ты действуй должен, как обычный человек, как будто ты привязан к обычной семейной жизни, к работе, ответственно все делаешь. Вот это правило предписания. Преданные очень часто забывают об этом, что все материальные обязанности остаются с нами. а их необходимо выполнять. Потому что духовная жизнь не должна нарушать общественный порядок. Варнашрама-дхарма существует, это материальное устройство, для того, чтобы дать возможность людям духовно прогрессировать, слушать и задавать вопросы, чтобы было время отведено. Варнашрама-дхарма устроена так, что люди живут согласно дхарме, поэтому у них достаточно времени на вопрошание в абсолютной истине. Но если адхарма, времени не будет. Потому что потребности завышены. Адхарма, я хочу то, что мне не принадлежит. Это адхарма называется. Вор, здесь говорит, называется вором. И вор постоянно обеспокоен тем, чтобы где взять то, что мне не принадлежит. Он не может слушать ни о чем другом, успокоиться и слушать абсолютно истину. У него постоянное материальное желание. Один вор слушал о Кришне. И чем же он привлекся? Тем, что Кришна хорошо украшен. Во все, что он понял. Это был удачливый вор вообще-то. Его история, она интересна. Если знаете эту историю знаменитую, когда один вор примкнул к садху, к вайшнавам. Он скрывал, что он вор. И каждое утро читали Бхагаватам, говорили о Кришне, о Вриндаване, о том, как Кришна выглядит, что у него там хаминка уступка, и весь он в жемчугах, в золоте, как Ишода его одевает и прочее. При этом он мальчик юный. Он думал, вот это да, просто какой-то юнец, таких драгоценностей его несложно воровать. Вот удача. Поскольку он вор, он так и понимал. И где же этот Кришна, спросил? Живет? Да во Вриндаване стоит на жизни. Ты хочешь увидеть Кришну, иди во Вриндаван, увидишь его во всей красе. У него золотая флейта. Жемчужное ожерелье. А каменка уступка бесценный вообще. Так они расписали его красоту и богатство, что вор заинтересовался и пошел во Вриндаван искать Кришну. А где во Вриндаване найти его? Там любого спросить садху, они все знают. Где-то там Кришна Вриндаване. Вот он находил от садху к садху и спрашивал, вы не видели Кришну, где Кришна? Садху много год, и тут сумасшедший человек появился. Да. Кришну ищет. Дорогой мой, ты не понимаешь, ты наивен. Ты пришел во Вриндаван, ты хочешь увидеть Кришну, но так просто материальными глазами ты не видишь Кришну. Нужна аскеза, нужна практика. Шнат другого четыре принципа. Служение в Эстоне. Причем предание полное гуру. И может быть тебе еще и повезет, ты в этой жизни увидишь Кришну. Вор подумал, ну надо же, какая личность. Это для того, чтобы воровать его, и все-таки он решился на все эти аскезы. Он стал заниматься преданным служением. Вот с этим мотивом. И Кришна для него стал как бы реальностью, потому что он слышал это из верного источника, поскольку это были люди, не отождествляющиеся с телом, то у этого вора появилась вера в Кришну. Но его природа сохранялась материальной при этом. Он все же думал оборовать. И Кришна явился перед ним, благодаря его аскезам и сильному желанию. Весь украшенный, как описывали мудрецы, и даже больше, он постоянно еще украсился из этого. Но когда вор увидел Кришну, он признался, и он сказал, что я на самом деле хотел ограбить тебя просто. Я хотел твоего богатства, но теперь я не хочу ничего, как и другого брать. Так Кришна снимал с тебя украшение, так, все твое, можно взять. То есть каждый человек вот приходит с какими-то материальными мотивами, с какой-то материальной программой, да, но вот поэтому говорится «Атата Брама Джагьясу». Ты сменишь эту программу, не беспокойся, что Кришна, он управляет материей, он могущественней. Есть совсем другая программа, та же как человек, душа пребывает в этом теле, как бы располагается, как бы плавает в этих воздушных потоках, ощущение этого тела постоянно, днем и ночью. Мы находимся в этом окружении тонкого и грубого физического тела. Вот точно так же можно в Кришне находиться. Потому что на самом деле все это сверхдуша. И если мы занимаемся преданным служением, то тело становится духовным.
Да, Прабхупада, даже когда был болен, он мог проповедовать, изучая болезни. Даже в преклонные годы он мог спать по 2-1,5 часа в путешествиях и писать по ночной книге, не замечая потребности тела. Это называется сознание Кришны. Тело работает по своей программе, продолжает. Но у нас есть сознание Кришны, есть образование. Мы не возвращаемся к телесной природе, мы используем это тело для служения Кришне. И в этом сознании, если в этом сознании человек находится, для него не важно, какое у него тело, какая это возможность. Любую возможность по служению Кришне. Тело может быть красивым или некрасивым, это не имеет значения. Кто-то может молодым, кто-то не очень молодым, кто-то может быть очень старым, не имеет значения. Кто-то может понимать философию, кто-то не может понимать философию, это не имеет значения для Кришны. Это не имеет значения для Кришны. Не думайте, что если вы не способны учить санскритские шлоки и сдать бхакти-шастру отлично, то вы не будете преданными. Хотя образование должно это требовать. Пятибалльную систему там должно требовать, как любое образование. Но непосредственно к сознанию Кришны это не относится, к Кришне. Это фактор несколько иной. Дать образование, культуру – это вспомогательный фактор. И он необходим в той степени, насколько человек восприимчив, способен к этому, не больше. Этого достаточно. Но что касается сознания Кришны, это просто вопрос. И все. Садхвити, пранипатина, парипрашнена. Если хочешь знать, спроси. Все, все, что для тебя. А Кришне? Просто спроси. Спроси от своего сердца, с большим интересом. А тата брама джигьясу, значит, любопытствуй. Постигай, интересуйся, не останавливайся, ищи. Джигьясу. Джигьясу – это ищущий абсолютную истину. Ищи, спрашивай, спрашивай, пока не найдешь, не останавливайся. Что бы в жизни ни было, продолжай искать. Тата брама джигьясу. Вот это человеческий разум. И здесь говорилось, что это и есть идеальная семейная жизнь для грехаста. Все организуется так, что была возможность слушать, спрашивать и слушать о Кришне. Что можно было обсуждать Бхагавад-гиту, Шримад-Бхагаватам, слушать Чайтанья Чаритамриту, что была возможность принять святые места, что была возможность проводить большие фестивали, была возможность распространять знания всем людям вокруг, которые живут. И с этим многие преданные имеют большие трудности. Многие не могут приехать в Дхаму, денег нет. Даже на фестиваль некоторые не могут приехать, тоже испытывают трудности. И проповедовать тоже не могут, потому что их сразу признают фанатиками, они еще не квалифицированы. То есть многие преданные попали в такие сложные обстоятельства. Но скажите, есть препятствия, чтобы спрашивать? Но, значит, нет препятствий. Это препятствие кажущееся. Если у меня нет квалификации, это не препятствие духовной жизни. Наоборот, это возможность начать духовную жизнь. Если ребенок не образован, о, хорошо, педагог радуется. Ты еще не обучался? Очень хорошо. Давай обучайся, приходи. Ты еще университет? Прекрасно. Хороший материал. Спрашивай, но у тебя есть вопросы. Очень интересно с тобой. Смотрите, вот он невежественный, с ним очень интересно, что у него вопросы. Иногда преданные спрашивают об одном и том же. Как быть счастливым, как быть счастливым, как быть счастливым, как наладить семейные отношения, как наладить семейные отношения. Как? Уже ответы получены миллионы раз, они продолжают это делать, продолжают требовать что-то, ждать что-то. Это не те вопросы. Самый лучший вопрос задают люди, когда мы приглашаем новых людей в полные залы. Первый раз люди приходят. Вот это вопрос. Для них это все новое. Когда слышат ответ, восторг у них такой, вдохновение. Они готовы бежать куда угодно потом, чтобы что-то делать в этом направлении. Они с такой верой все это воспринимают. Сейчас, собственно, разницы нет. Новые люди, так сказать, новые люди в России на больших публичных программах задают те же самые вопросы, что задают и преданные люди. И преданные задают те же самые вопросы, продолжают. Как иметь отношение с духовным учителем? Преданный может через 30 лет спросить об этом снова.
Нет, в этом ничего плохого нет, ведь он спрашивает, да. Но здесь что имеется в виду? Что если мы спрашиваем, то нужно еще слушать ответ. Это другая сторона, довольно трудная. Большинство из нас воспитаны так, что просто задают, а ответы не слушают. Большинство в этой культуре так воспитан каждый практический человек. Вопросами они могут гордиться, что я поднял какую-то проблему, вопрос. Но ответы не дают. И у всех ответ может быть разный. Поэтому ответы значения не придают. Ответ у всех разный. А вот вопрос у меня есть. Вот это да. Вот такая странная ситуация в Векали. Значит, спрашивать зачем? Чтобы потом услышать. Но услышать возможно только в определенном умонастроении, взаимоотношении. Поэтому самскара дается через посвящение, чтобы вот эти взаимоотношения, они отпечатались пожизненно. Кого я должен слушать? Кем бы я ни был, я слушаю своего духовного учителя. Я могу быть очень состоятельным человеком, могу быть сам быть ученым человеком, но как только в присутствии гуру я превращаю слух, я считаю, что я глупец. Это самскара. Дикша. С момента дикши ученик должен быть настроен именно так. Ты можешь быть известным проповедником и прочее, неважно, ты можешь быть развитым человеком и культурно образованным, но присутствие гуру должен думать, что ты просто глупец. Все, вот это слушание, иначе кого будет слушать? Кто-то должен всегда разбить наши иллюзии, которые в любом случае накапливаются, чем бы мы ни занимались. Даже в преданном служении. И у каждого гуру есть тоже гуру, потому что он тоже должен быть свободен от майи. Никто без гуру Парампары, без Кришны, не может быть свободным от майи, даже проповедуя сознание Кришны. Ученическое преимущество, если кто-то хочет проповедовать успешно и оставаться чистым, очищаться, он должен иметь духовного учителя, а тот своего духовного учителя и так далее, с Парампара преимущество нам восходит к Кришне. Кришна изначальный гуру, он не нуждается в никаких наставлениях, потому что он верховный. Это единственное живое существо, которое знает все и всех. Его же не знает никто. Он единственный. Он всегда в единственном числе Бог. Все его энергии, в том числе мы, во множественном числе. Не в единственном числе. Нам же кажется, что я есть единственное число. А Бог множественное число. Рассеявшее по сторонам света. А я единственное число. Мое мнение уникальное в своем роде неповторимое. Как спустя в зеркало, я ни на кого не похож, смотрите. Наша ложная говорит, что ты особая личность. Прокрытие Криямана, Нигуна, Кармани, Сарвашаган, Карави, Мутхатма, Картама, Картахама, Тиманите. Все это делает материальная природа, а ты считаешь себя деятелем. О, какой ты красивый вырос. Это ты себя вырастил такого красивого. И ты этим гордишься. Это делает материальная природа, а чем ты гордишься? А другой расстраивается, что не очень красивый. Я пытался быть красивым, но не получилось. Да, это от тебя не зависит, это делает материальная природа. Ты просто действуешь, совершаешь какие-то поступки, а материальная природа, она реагирует на твои поступки, награждает тебя таким носом, такими ушами, таким разумом, таким характером, такими родителями. Ты ничего не можешь сделать всего этого. Тебя награждает материальная природа. Как? Через еду, секс, оборону, сон. Вот так она действует. Воплощаемся через сексуальные отношения. Получаем отпечаток от семени, отца и матери. Все. Пожизненно. Это материальная природа. Она непреодолима. Поэтому у шастры вспомогательно второе рождение должно быть. Другая самскара. Нужно родиться, получив мантру духовного учителя. Духовное рождение иметь. И тогда появляется возможность спрашивать и слушать. Потому что спрашивают это все. Но у кого нет посвящения, не будет слушать. Итак, для духовного учителя это может быть критерий. Для наставников тоже критерий. Смотрите внимательно, если у вас под ваш подопечный задает кучу вопросов, но не слушает ответы, связи нет. Недостаточная связь. Потому что самая важная способность как раз слушать ответы. Но вопрос должен быть. Где-то в глубине сердца у каждого есть вопрос. Задать вопрос откровенно при всех не всегда можем. Потому что наши вопросы могут быть сокровенные, интимные, так кажется. Хотя у всех один и тот же вопрос, но всем кажется, что это какая-то сокровенная тайна, которую нельзя обнародовать никак. Только лично, с духовным учителем можно поговорить об этом. Это так, иллюзорная вещь, но психологически понятно. Никто не хочет публично признаваться в какой-то своей слабости, в несовершенстве. Это психология, аханкары. Это неудобно для человека. С его биологической природой трудно это. Но когда аханкары нет, совершенно другой процесс Шраман Киртана. Совершенно иной. Откровенные вопросы. Сатанта Киртаян Тамам. То есть мудрецы собираются, чтобы спрашивать о Кришне совершенно откровенно. Ничего не утаивая, потому что сердце чисто, нет аханкары. Нет этой нечистоты, этой разделения с материальным телом, поэтому нет больше этих материальных интимных секретов. Не существует. Все открыто. И физическое тело человеку нужно, чтобы скрыть все эти свои материальные желания. Это оболочка, в которой внутри есть материальное желание, эта оболочка скрывает эти материальные желания. Но когда тело духотворяется, больше в этой оболочке нет никакого смысла, никто не хочет ничего скрывать, душа открывается. Настежь. Нет необходимости больше в этом теле, где можно скрывать свои материальные желания, скрываться, свою аханкару скрывать, свои тайные мотивы скрывать, желания. Желание обманывать, скрывать, красть, скрывать, любодействовать и скрывать, воровать и скрывать. Это все при помощи материальной оболочки происходит. Но когда сердце очищается, то в этом от аханкары, аханкары связывают с этим телом, нет необходимости в этой оболочке. И что же тогда человек делает в этой оболочке? Ничего, поступает как обычный человек. Ничего сверхъестественного не собирается делать. Он также поддерживает тело, заботится о семье, то есть обязанности, как будто бы он привязан к своей семье, деньгам и дому. Но на самом деле его жизнь уже божественна. Он уже не от мира сего. Это уже человек своих мухи. Он лишь делает вид, что живет материальной жизнью. Так же, как материалист может делать вид, что живет духовной жизнью. Он же может. И причем весьма успешно может это делать. В религиозном обществе все материалисты ведут себя как духовные, как религиозные люди, потому что это престижно, это также поддерживает их карьеру, благочестие. Здесь, в Навадвипе, до прихода Господа Чайтаньи, во время его прихода, жили очень благочестивые материалисты, очень образованные религиозные люди. И поскольку они были такого уровня, очень развитые материалисты, садвичные, они, их предмет гордости был это пожертвование, подаяние, благочестивая какая-то деятельность, этим они гордились и соревновались даже в этом. Особенно это касалось свадеб. Люди мечтали иметь дочь, потому что потом дочь можно выдать замуж с пожертвованиями, знаете, с такой помпой, показать свою силу благочестия всему городу вообще, такую свадьбу организовать. Столько браманов накормить, столько одежды раздать, столько денег раздать потом, знаете, дочь. И вот они соревновались, там была такая свадьба, там столько раздано. Ну, у меня тоже есть дочь, я сделаю круче. Но проблема была в том, что у кого-то дочери не было. Он не знал, как быть ему, как показать свое благочестие. Тогда они стали проводить свадьбы собакам. Яги, виваха яги. И тоже раздавалась раздача посады, с раздачей пожертвований. Потом стали делать кошкам. Так, история говорит, что такие вещи происходили. Это благочестивые материалисты. Это все в той же, как бы, в той же программе происходит. Еда, солнце, укрепление, оборона, в этой же программе все происходит. Не за пределами. Поэтому они же могут подражать духовной жизни. Да, они действуют как будто матикари, говорит, собака, человек, какая разница, там душа и тут душа. Но как-то странно все это выглядит, правда? Почему? Нарушается то, что написано здесь. Ты должен действовать как человек. Пусть тут матикари, но ты должен действовать как человек. Обычный человек. Пусть ты наделен великими знаниями, должен действовать, как будто ты глупый человек. Вот это сознание души. Все то, что мы хотим продемонстрировать, это уже связано с гуной материальной природы. Это уже материально. Это более или менее шоу. Может быть, это возвышенное шоу, почему нет? И неплохое, но все же это еще материально. Ну, Акбара Великого был самый лучший певец в танце. Так его звали. Самый лучший певец пел для Акбара Великого. Иногда он так трогал его сердце, что Акбар прославлял его в небес. И называл его лучшим певцом в мире. Но Танцин однажды признался, что у него есть гуру. И вот гуру по-настоящему может петь. То есть ты просто не слышал моего гуру. Акбар не поверил, сказал, не может быть, я не представляю, что можно лучше исполнять такие баджаны, которые ты исполняешь. На самом деле это так. Он загорелся желанием услышать. Гуру танцует. Но певец сказал, что мой гуру живет в Гималаях в уединении. И он не всегда поет, когда его просят. По заказу вообще не делает. Я исполняю любой твой заказ, я служу тебе, но мой гуру, он не служит никому. Он пьет только тогда, когда есть вдохновение. Все. И он мой учитель. Но я надеюсь, если я приду к нему, он споет для меня. Вдохновиться, это сам император. Это сын очень боялся, что гуру может не вдохновиться. Да они пришли туда, к его гуру. И Акбар Великий стоял перед этим певцом с намерением услышать его пение, но певец не заинтересовался Акбаром Великим. Не испытал никакого вдохновения, вообще отвернулся от него. И Танцин понимал, что если Акбар разгневается, он может навредить ему. И он гневался, Акбар. И беды было бы не миновать, наверное. Но Танцин пустился на хитрость. Но стал петь те раги, которые учил его гуру фальшиве. Сознательно допуская фальш. И гуру стал страшным. Танцин, я тебя чему учил? Как ты поешь? Ты мой ученик вообще. Тут он вдохновился. И запел сам фрагу. Акбар практически потерял сознание, когда слышал это. Танцин, ну почему ты не можешь так петь? Ты же ученик. Ты же ученик. У тебя есть гуру. Почему ты не можешь так же делать, как он? Акбар, он поет для Бога, а не поет для тебя. Я никогда не смогу так петь. Это невозможно. То есть это более-менее шоу. Хотя, может быть, красивое шоу. Вот эта современная культура, она же тоже красивая. Там, у них тоже есть музыка известная, известные певцы, хорошие певцы, правда. Обучены, голоса поставлены, все у них есть, симфонические оркестры, все есть необходимое, чтобы делать что-то, красоту какую-то, но так или иначе, это в той или иной степени все же шоу. С этой точки зрения. Это все подражание благочестивых материалистичных людей, подражание духовности. А что ж такое настоящая чистая духовность? Да, она никогда не демонстрируется, говорит, веди себя как обычный человек. Не надо демонстрировать свои таланты. Хотя, например, если мы воспеваем киртан, кто-то же будет вести его. И мы хотим, чтобы голос был красивый, чекали. Это тоже может быть каким-то шоу. Так мы начинаем киртан. Немножко как шоу. Выходим и пытаемся показать, что мы поем, танцуем, что мы веселые, радостные, что мы в экстазе. Не беспокойтесь об этом. Он говорит, что сам киртан яги так могущественный, что долго притворяться не сможет. Через час вы все же будете в настоящем экстазе. Благодаря просто Харе Кришна Махамантре. Это шоу превращается в реальность. Но на самом деле так. Можете начать воспевать, там есть какие-то недоброжелатели, что-то еще, какая-то странная атмосфера непонятная. А в конце вы увидите, что все изменится. Все шоу кончится. Люди зовут то друг, то враг. Кто старый, кто больной, кто молодой, кто такой, кто плохой, кто чужой, кто черный, кто белый. Забудут на какое-то время, простите, киртан заставится, все, здесь, в Майпуре, во время киртана мы забываем. После киртана снова вспоминаем. Это русский, это то. Но я вам скажу, в начале движения мы никогда не думали, кто русский, кто не русский, кто вначале. Никому такого в голову не приходило бы. Вот в начале движения, не знаю почему, у нас не было таких представлений. Однажды я услышал, а, это англоязычные преданные, я подумал, как можно это говорить? Англоязычные преданные, вот везде преданные. Но теперь мы видим, что разница все-таки есть в природе, в материальной природе. Но если мы собираемся для воспевания киртана, это устраняется. И так Прабхупада создал ООН духовный, да, объединение наций, вот, благодаря воспеванию святого имени. Но при этом мы ведем себя обычно, как обычные люди, как русские, как американцы, потом деятельности, да, у нас есть свои навыки, есть свои привычки, свое образование, свое мировоззрение, мы из разных культур, мы применяем это служение. Но мы знаем, что на самом деле мы все души. Твердо слушать об этом, спрашивать, не переставая. И когда американец спрашивает о душе, русский спрашивает о душе, мы объединяемся. Вот все. Слушаем те же самые ответы из одного источника. Для всех ответ один и тот же был. Что ты частичка Кришны? Да, а я? А я вообще негр преклонных годов. Как писал Маяковский. Ты тоже душа частичка Кришны. О, аллилуйя. А я, говорит какой-нибудь человек, у которого нет никакого понимания философии, ты тоже. Все что ли? Да, все частички Кришны, мы все. И вот об этом нужно слушать, раскрыв сердце. Такие вещи, которые приходят нам под цветочинской преемственностью наставления Бхагаватам. И если мы последуем этим наставлениям, мы вести идеальную семейную жизнь. Современное образование ведет человека путем престижа, и поэтому он, чтобы грехастый, должен думать о том, как иметь этот престиж. Это хорошая квартира или дом. Средства транспортные должны быть хорошие тоже, не просто какие-то, а лучшая модель. И одежда должна соответствовать. Это все престиж. Современная цивилизация просто вас не примет, если вы не имеете этих атрибутов. Она вас не примет в высшие круги общества. Золотая молодежь отдельно наслаждается. Это устроено искусственным образом, вот это шоу жизни. Жизнь это просто этот спектакль, который люди устроили. А потом, когда этот спектакль заканчивается, эти ширмы все, куклы снимаются, там рождение, старость, болезни и смерть, и все, и конец света. Конец этой культуры. Причем трагический конец. Потому что для души это великое зло. Она сталкивается лицом к лицу с этим великим злом, когда иллюзия это шоу заканчивается. Иногда этот материальный мир называют место, где пируют во время чумы. То же самое. Такие же примеры слышали. Поэтому нужно довольствоваться тем, что человек имеет жить скромно. Если он имеет скромные возможности, он скромно живет. Если имеет нескромные возможности, может быть очень богатым. Но он тогда занимается благотворительностью, помогает другим. В сознании Кришны все уравновешивается. Уравновешивается, потому что все преданные это как сообщающиеся сосуды. Если у одного добавляется, добавляется у всех. Все уравновешивается в сознании Кришны. Но если человек хочет делать шоу, то сосуды должны быть индивидуальными, не сообщающимися. Индивидуализм развивается, утверждается индивидуализм в этой культуре. Потому что это личное шоу, мой личный триумф – это жизнь. Я хочу личного успеха. И всем другим хочу показать это. В этом смысл моей жизни – иметь такую славу. Грехас хашем создается для Бога, не для нас. Для тела он не нужен. Для тела больше всего подходит свободная проституция. Брак для Бога создается. Об этом здесь говорится. И тогда это будет семейная жизнь называться. Вот этой тяжелой ноте мы закончим. Какие-то вопросы? Ваша корреспонденция, видите? Больше всего нас трогает, конечно, семейная тема. Но ответы те же самые, видите? Что такое целибат? К чему приводит?
Что дает? От чего уводит? Расскажите, пожалуйста. Настоящий целибат пришел. Хороший вопрос. Может быть, один из редких вопросов. Мало кого интересует целибат, я не знаю. Наше поколение в сознании Кришны было воспитано именно с этой точки зрения, целибат все до того времени. Может быть, не все удержались так или иначе, но все пытались тогда, все соблюдали целибат как могли. Очень хороший момент, важный момент. Он требует решимости. И он развивает сильную решимость. Целибат фактически это жизнь саньяси. Собственно, все дело. Если вы семейный человек, соблюдаете целибат, то Прабхупада сказал, вы не просто правоначальник. Вы что-то больше. Это близко к саньяси. Целибат – это выше брахмачари, потому что брахмачари может иметь эти желания в уме, но целибат вот при такой решимости эти желания глубоко не могут проникнуть. Человек не может быть обеспокоен фактически, если он соблюдает правильность. Если он соблюдает брахмачари, он уже успокаивается, но все же могут мысли какие-то возбуждать, проникать в него. Какие-то беспокойства может иметь, но если человек настроен решительно на целибат, имеет такую решимость, то глубоко беспокойство не проникнет в его ум. Он защищен от этой решимостью. Для саньяси, собственно, это главное качество решимости. Есть формальная саньяса, есть вот решимость, качество. Формальные вещи помогают развивать и качество. Решимость и все остальное. То есть не взаимодействует. Нормально. Но целибат. Это жизнь в отречении. Таким образом вы начинаете видеть окружающих людей несколько иначе. Внешняя форма, она всегда будет сбивать с толку ум. Но разум ваш никогда с толку не будет сбит. Потому что, когда вы общаетесь с людьми, все очищается. Можете видеть красивых девушек, но когда вы общаетесь с ними, все ощущается. Потому что целибат означает, что вы проповедуете. То есть вы не можете быть подвержены скверне, если по-настоящему настроены на целибат. Это очень могучий фактор. И даже если у вас сексуальная жизнь не в целибате, но отрегулирована разумно, уже у вас будет на 90% препятствий не будет в вашей жизни. Но если пока вы не можете никак регулировать сексуальную деятельность, у вас будут камни преткновения. То есть усложняться будет духовно. Он прост. Вот мы читали вчера. Там. Что тут сложно? Они просто едят просад. Ходят смотреть на чакру Господа Джаганнатха. Наблюдают, как Господь предлагает цветы в храме. Но почему так интересно? Для того, кто соблюдает целибат, это очень интересно. Для того, кто соблюдает целибат, это целое событие. Увидеть все это и делать простые вещи. Они наполнены, насыщены внутренней энергией. Целибат не должен практиковаться искусственно. Будьте внимательны, можете навредить своей жизни. Целибат должен практиковаться в соответствии с развитием сознания Кришны. Если кто-то способен соблюдать целибат, это удачливый человек просто. Это какие-то заслуги с прошлого должно быть. Но если вы хотите учиться этому, вы должны учиться правильно, по правильному руководству. Должна быть хорошая садхана. Если вы настроены на целибат, прежде всего, очень хорошая садхана. Потому что целибат – это определенное сознание, определенная форма общения, взаимодействия, определенное видение как бы окружающего мира. Если секс выдернуть из этих четырех принципов, что там останется? И даст он оборону, они тоже ослабнут.
Вы просто увидите, что тело — это автомат. Просто сразу увидите, как тело работает как автомат. Благодаря телепату. И сможете понять, где эти кнопки в этом аппарате, чтобы какие-то программы можно блокировать, где-то ставить паузы, где-то управлять чем-то своей жизнью. Он с вами, управлять чем-то. Но пока вы не увидите, что тело работает как автомат, вы не сможете управлять им. Все, собственно, духовные практики, они были связаны с целибатом прошлого. Буддийские практики, монастырские практики, любые религии, посмотрите, принцип тот же самый, что ты должен принять отречение от мира. Если хочешь познать что-то духовное, трансцендентное, уйди от мира. А это означает целибат. Больше ничего. Только по этой причине уходит в монастырь, чтобы не смотреть на противоположный пол, не планировать свое материальное существование бесконечно. Это такое внешнее отречение. И если вы хотите целибат, то ваша джапа должна быть каждый день трансцендентная. С огромной силой. И будьте очень осторожны. Если вы где-то дадите слабину, чувства могут вспыхнуть. С большой силой, очень большой силой. Поэтому самое лучшее средство для целибата — это хорошая джапа, киртан и проповедь. И постоянная проповедь. Ну, это мое видение, я не знаю. Это жена грехасти, инициированные. Я не понимаю смысла виваха-яги. Мне кажется, это просто необязательный ритуал. Стоит ли проходить виваху? Если стоит, то для чего? И в чем ее смысл? Если после виваха-яги через полгода преданный разводится, то на такие виваха-яги ходить не нужно. Я потерял энтузиазм ходить на виваха-яги. Я тоже думаю, в чем ее смысл вообще? Я был несколько виваха-яги, там половину преданных произошлось уже. И что я буду как дурак приходить на виваха-яги? И благословляют всех, знаете, там шоу с этого устраивать, видя их как бы неискренность. Потом разводятся. Да, и проводите сами свои виваха-яги. Наш век только одна яга работает, санскритная яга. На эту ягу всех можно приглашать нормально. Это виваха-яги. Это не то, что их нужно прекратить, нет, я просто говорю о своем настроении. Их не нужно прекращать, потому что для женщины виваха-яга очень важна. Вот мужчина такой может спросить, женщина такого не спросит. Я тоже так же думал, когда мы проходили виваха-ягу, потому что был ребенок большой довольно. Нам сказали, вы должны пройти виваха-ягу, вы преданные, мы проходили в Швеции. Там были брахманы, квалифицированные, была яга. Нас связали и сказали, вот теперь целый день ходите связанными. Еще и как дурак буду ходить связанными, позориться вообще. А жена гордилась, что яги. Женщина, для женщины яги нравится брахманская инициация, говорится. Раньше не получали посвящение, просто был виваха яги и все. Но это было настоящее отношение. Сейчас статистика 92% разводов и сколько. Мы победили все нормы. Причем с виваха яги все. Поэтому меня не приглашайте на выходить. Пока не станете серьезными. Конечно, это оскорбление, когда проводится виваха-яга, потом развод, это оскорбление. Это божественный ритуал, нельзя разрывать, нельзя. Зачем мы делаем шоу из развода? Настраиваться нужно очень серьезно, если кто-то хочет вести семейную жизнь, как написано в Бхагавате, нужно стать очень серьезным человеком. Не игрушки же. Мы говорили о том, что когда мы контролируем ум, это все равно, что совершать жертвоприношение, изучение четырех вед и так далее. Что означает контролировать ум? Ум очень силен, но если мы не выходим за рамки четырех принципов, это контроль. Или нужно что-то еще чувствовать, что четыре принципа — это только начало, и в то же время чувствую огромную силу ума объяснить.
Да, сила ума непредсказуема. Какой-то метод показывает, что вы уже победили ум. Но это иллюзорно, его невозможно победить собственными силами. Арджуна приводит пример точной Бхагавад-гиты. Ураган и ветер вы не остановите руками своими. Даже не пытайтесь. Это только возможно победить силами. Если нет, тогда садитесь в Гималаях хотя бы на 10 тысяч лет. Может быть. Я не уверен, что это получится. Суровая практика контроля ума описывается в Бхагавад-гите в 6 главе. Что нужно делать? Мы так не можем. Арджуна отказался от этого. Говорит, я не выставлю для себя такой практики. Невозможно. Остается только одна возможность. И лучшая возможность. Занять ум преданным служением. Трудитесь для Кришны. Не ленитесь. Праздный ум и сыскай дьявола, не ленитесь. Служите Кришне. Ум будет под контролем. Мантру повторяйте внимательно. Ум придет под контроль. Во всяком случае, пока вы мантру повторяете, вы в безопасности. Пока ваш 16 кругов внимательны, вы в безопасности. Потому что майя обладает чудовищной силой. Непредсказуемой причем. Если вы в океане нырнули и поймали акулу, то неизвестно, кто кого поймал. Так вы можете ум. Оп! Контроль, все, в моих руках. Не ошибайтесь, не заблуждайтесь, пожалуйста. Ум под контроль становится только, когда присутствует абсолютная истина. Это написано в Бхагавате. Только когда присутствует абсолютная истина. То есть мы должны достичь чистого сливания. Цель такая. Ум приходит под контроль. Или быть просто в процессе постоянным, то же самое. Должны ли вайшнавы проводить своим детям самскары во время беременности, наречения именем и так далее, или достаточно саданы, духовной практики, шраванам, киртанам и так далее? Насколько это важно? Ведь считается, что вайшнавы уже совершили все благочестивые действия. А Прабхупада хотел, я слышал от ученика Прабхупады, что Прабхупада хотел, чтобы все эти 10 самскар были восстановлены в обществе. Они помогут многим. Но не так, что теперь мне не нужна садана бхакти. Без шраванам и киртанам, без джапы должной, я просто провожу все эти обряды. Нет, это не сработает. То есть нужно быть реально преданным человеком, чтобы пользоваться самскарами, тогда они реально будут. Реально преданные, реально будут работать самскары. Очищение. Самскары – это очищение. Так, для чего нужно очищение? Эту душу мы возвращаем к Богу, поэтому он проходит через самскары. Нужно быть преданным. Иначе бессмыслица. Опять же, эти вот показные ритуалы благочестивые начинаются. Стремление путешествовать – это излишняя потребность. Смотря зачем. Смотря куда путешествует. Если путешествовать в Дхаму, то хорошо. Где граница между радостью от преданного служения, которое хочется поделиться с преданными, и вдохновить их тоже, и гордостью. Как избежать гордости? Обычно это смешано. Так, огонь и дым смешаны обычно. Если вы разжигаете огонь, все равно дым пойдет. Невозможно избежать. Тити говорится. Поэтому не беспокойтесь. Разжигайте огонь все равно, огонь нужен. Если у вас есть вдохновение, вдохновляйте других. Ну, какой-то дым там будет, ну, хотя бы. Глаза поест немножко. Можно потерпеть. Огонь очень важен. Все равно делайте это. И да, солнце – сердце обороны, но ведь это отражение чувственной деятельности духовного мира. Это совершенно естественно для души, просто извращено. Аскеза же совершенно неестественна для души. Никто не совершает аскезу в духовном мире. Разве не является это камнем преткновения в духовном развитии? Аскеза должна быть благости, правы. Я понял ваш вопрос. Излишние аскезы, демонические не нужны, самосязание не нужно. Аскеза должна вдохновлять, давать силу уму и чувствам,
Поэтому, когда вы совершаете аскезу правильно, наслаждаетесь маленьким количеством, но в полную силу. У вас нет таких искусственных раздутых потребностей, что уже это у вас есть, и этого принесли, и этого получили, вам все плохо, не так. Значит, вы не ведете аскетический образ жизни, поэтому вы сами же раздражаетесь в этом. Аскеза регулирует нашу радость жизни, чувства, которые есть духовные. Как только они становятся материальными чувства, мы чувствуем раздражение, неудовлетворение, гнев, ссоримся, это все потому, что излишество есть. В уме и в чувствах. Поэтому разумная аскеза, например, вы ребенка отправляете в школу, для него это аскеза. Но она приносит благо и радость ему самому. Он счастлив от обучения и так далее. Вы соблюдаете регулирующие принципы, это аскеза, но она приносит вам силу чувств, радость. И энергию, наполненную энтузиазм. Это же хорошо. Не путайте аскезу с демонической аскезой, когда истязают тело. Например, вы берете целибат, но вы не готовы. Это демоническая аскеза. Это может быть демоническая. Вы станете злым. Человека-ненавистника можете стать. В результате такой аскезы. То есть вы должны делать в духовном смысле это. Предаваясь Кришне, нужно соблюдать эти правила. Прабхупада 16 кругов и 4 принципа. Он никогда не был просто 4 принципа, без 16 кругов. Без святого имени, без предания, без духовного вкуса, к святому имени. Эти 4 принципа невозможно культивировать, люди станут демонами, врагами друг другу. Так часто бывает, что муж и жена начинают соблюдать целибат, но они начинают быть врагами друг другу, потому что не готовы еще к этому. Из-за этого многие, некоторые, некоторые семьи разводились, я помню. При этом целибат с женой и увлечение другой женщины. Это демоническая аскеза. Да, да, я факты говорю сейчас. Вот это неправильное проведение целибата. Подтверждение есть там. В последней лекции по Шримад Бхагаватам в храме Джаганнатхи сказали, главная квалификация преподавателя – неконфликтность. Будьте добры, объясните, пожалуйста, глубже, что вы имели в виду под словом «не конфликтовать». Если учитель ссорится с учеником, он не квалифицирован. Ученик не квалифицированный, скажем, не этит. Он может быть склонен к ним подчиняться, иногда грубить, иногда вот с вызовом себя вести. Это понятно для его положения. Это нехорошо, но это можно понять. Он неофит. Вот он такой, понятно. Вот с этого мы начинаем. Но что касается наставника или преподавателя духовного, так сказать, он должен квалифицироваться. Он не должен идти на поводу своих чувств и вступать в конфликт с подопечным. Это недопустимо. Сразу же заканчиваются его обязанности. Больше его никто слушать не будет. Он дисквалифицируется таким образом. Это по своей сути браман-миротворец. Если даже его оскорбят, он может это перенести. И знает, как с этим быть дальше. У него есть терпение, у него есть разум. Есть жертвенность. Если он не может терпеть несовершенство подопечного и конфликтует с ним, то он не квалифицированный. А наставник. Сейчас есть у нас наставники, и даже официально мы называем кого-то наставником, но также требуется квалификация, не только обозначение. И конфликты недопустимы между учеником и учителем. Одно из правил, которое дал Прабхупада для предков, никогда не спорить. Особенно касается старшего и младшего. Друзья еще могут там немножко поспорить равные. Но старший, младший, если вы начинаете выпускать спор с младшим, то выпускайтесь на его уровень, говорите. Все, вы теряете квалификацию. Если вы наставник, вы должны знать, как правильно помогать подопечному. Квалификация не в том, чтобы решать за него все проблемы и возиться с ним. Так много внимания и забот, а потом мне, видите, вот отвечает так. И конфликт получает. Неблагодарный оказался подопечный. Никогда не решайте чужие проблемы сами. Но умейте его вдохновлять и принимать решения самим подопечным, разъясняя и вдохновляя их. Вот смысл наставничества в этом.
что нужно сам учиться нести ответственность за свои поступки. Для этого есть наставник. Поэтому нужно обучиться быть самостоятельным человеком. И наставник просто разъясняет, что есть что. Сделаешь так, будет так, сделаешь так, будет так. Если так, то эдак. Он знает, у него есть опыт. Но что ты выберешь? Как преданный? Просто как человек? Ну, что ты чувствуешь? Сам подумай. Вот тебе время. Реши. Не решайте чужие проблемы. Так и воспитывать паразитов, потребителей. Замечаю, что иногда нет сомнений в том, что гуру может привести ученика к Кришне, а иногда остается сомнение есть. Что делать в этом случае? Сомнения, они должны быть сомнения, пока мы в материальном мире. Я не думаю, что можно так легко избавиться от сомнений. Если даже вы изучите все шастры досконально, сомнения останутся. Чтобы избавиться от сомнений, нужно избавиться от материальных желаний. Потому что я имею материальные желания. И когда я думаю о духовном учителе, я думаю, что, наверное, у него тоже такие же материальные желания есть. Вот и сомнения. Но когда я вступаю в контакт с духовным учителем, я вижу, что он в полном сознании Кришны, сомнения рассеиваются. Потом, когда нет такого контакта, я начинаю снова отрицать гуру со своими желаниями. И в чем-то даже сомневаться. А мой гуру постоянно в сознании Кришны, это только иногда. Но вот я вижу, вроде бы в сознании Кришны сомнения рассеиваются. Поскольку есть материальное желание, есть материальная привязанность, сомнения будут какие-то. Важно ли преданным обращаться к астрологу для выбора даты свадьбы, зачатия детей и так далее? Никакой астролог не поможет. Слишком просто. Пошел к астрологу, и дети у вас все чистые, преданные, брак у вас идеальный, зубы у вас не болят вообще. Почему тут астролог? Ваш брак. Я согласен, что есть благоприятное более время, можно сориентироваться. Мы же нашли по улице в Петербурге, и я сказал, пойдем распишемся. Ну, сказал, пойдем, как раз, ЗАГС увидит. Он сказал, ЗАГС. Слушай, ЗАГС. Так, пойдем распишемся, что ли. Ну, пойдем, и пошли расписаться. Мы не ходили к астрологу, честно сказать. Мы даже не знали, что такие есть. Я не против астрологов. Можете интересоваться всем этим. Но почему вы думаете, что это решит проблемы какие-то? Ваша решимость должна быть. Ваша свобода выбора должна правильно использоваться. Преданность Кришне, цель жизни. Мы это все получим от гуру, не от астролога, не от астролога. Не из судьбы своей берем. Это дается нам как милость сверху. Этого в судьбе может и не быть вообще. Нет, в судьбе каждого человека есть возможность обратиться к духовному учителю. Это заложено вообще в любом человеке. Вот и все. Или лучше не тратить на это деньги. Нет, вы сами решаете, ходить к астрологу или нет. Не запрещено ходить к астрологу. Когда астролог мне рассказал мою карту, я понял, что все идет именно так. Написано астрологом. Перед Франции Сарации. Все под контролем. Все. О чем мне нужно думать? Только о преданном служении, потому что все уже под контролем. Все, уже известно, что завтра я буду делать, что будет происходить. Что долго этим интересоваться? Все под контролем уже. Поэтому о чем нужно интересоваться? Адхата Брама Джигесу. Спрашивает. Ты был под контролем все эти жизни? Астролог. Все, пора интересоваться, что же такое абсолютно истина. Слышал мнение от старшего преданного нашей ядры, что Шрила Прабхупада всю жизнь был обычным человеком, и только на борту Джалатуты получил полномочия от Кришны. Что Шакти-Реша Аватары может стать любой человек, который проявит достаточную заинтересованность в миссии. Так ли это? Не так. Нет, не надо так думать. Байстан Сарасвати сразу увидел Прабхупаду. Что это за личность? Есть такие сведения. Есть такие факты, где Байстан Сарасвати увидел Прабхупаду. До того, как он еще, задолго до того, как он пошел на Прабхупаду. Байстан Сарасвати знал, что этот человек все сделает необходимо. Как только увидел его впервые, сказал, дал ему два посвящения сразу. Из многих тысяч учеников, как он его запомнил вообще? Это я тебе помню. Ты любишь слушать. Прабхупада сел 11 часов, слушал лекцию Байстан Сарасвати. Я плохо даже понимаю, о чем он говорит. Но звук голоса меня привлекал, я слушал. Но он запомнил меня. Вот тебе два посвящения. Прабхупаду хотели привлечь духовных братьев в храм жить. Они приходили в Байстан Сарасвати и говорили об этом. Абхай хороший преданный, просто привязан к семье, у него там бизнес, он увяз. Живет как его грехастый, он баджаны поет, он проповедует, он хороший преданный. Давайте его в храм. Скажите ему, пусть с нами живет в храме. Но Байстан Сарасвати не трогайте его, перед тремя сам все сделает. Он сразу говорил. Не то, что каждый может быть шахти вешаватаром. Просто на желудину сесть и все. И полномочия сразу пришли. Никто из нас не сможет сесть так на желудину, как Шрила Прабхупада. Попробуйте. По какой причине у незамужних матерей возникает желание не выходить замуж? Опыт? Другой? Других? Опыт? Наблюдают опыт. Может быть, они видели опыт родителей своих, или даже соседей, все что угодно может быть. Или может быть также у них есть личный опыт в общении с противоположным полом и болезненной в юности, когда их унизили, оскорбили, ну, всякие вещи могут быть. Они тоже не имеют этого желания выйти замуж. То есть не любят мужчин, в принципе, не любят. Плохие самскары внутри, все. Мужчина – это что-то грязное. Это личный опыт. С таким, что делать, если открывая сердце, наталкиваясь на вид различия? Не открывайте сердце всем подряд. Больше не хочешь дружить с таким человеком. Не пытайтесь сразу дружить. Делишься, но человек говорит, да, просто предайся Кришне, да, расслабься. Ну, что хорошо говорит. Как правильно молиться, в каком настроении, состоянии взывать Кришне? Как плачущий ребенок зовет маму? Я тороплюсь. Ну, я не знаю, на все вопросы я не отвечу. Как маленький ребенок зовет маму? Прабхупада давал такой пример. Как он кричит, правда, все слышат? И если, и причем, когда он кричит, другие взрослые не очень-то на это реагируют. И все тоже ищут маму, правда? Где его мама? Где его мама? Там объявление уже повсюду рассылают людей. Ищите, ищите мать. Потому что никто, кроме мать, не поможет ему. Он мать зовет ему. Вот так же можно Кришну называть. Мы приезжали сюда с моим другом в 90-х годах, в храму. Он на 12 лет старше меня, и тем не менее у нас были дружеские отношения. Я его тоже на «ты» называл. Мы с ним были как две капли, вот неразлучные, все это наблюдали, стихали здесь. Из одного города. И иногда я спешил купаться, у меня привязанность к воде сильная очень, рожденная. Если я слышу, что где-то неподалеку Джаланга протекает, если возможно скупаться, я уже бегу, забываю про друга даже. Я иногда отрывался от него, он не очень такой привязанный к воде, но там то ганчу забыл, то еще что-то там задержится немножко, он старше меня. И я уже бегу к Джаланге и Ганге, так всегда было. И он потом догоняет меня, потому что мы с ним неразлучны. И там же паломничество, там тысячи преданных. И он кричит, «Чайтанья!» Он меня зовет.
Это что удивляться, когда так решит, просто все замирало. Вот это. Все степенно. Кто одевался, кто раздевался, кто упался, все замирали. Где читание? Он реально звал личность какую-то. Не просто так и кричал, а звал меня, то есть личность. И все чувствовали, кто-то здесь присутствует, читание здесь присутствует. И когда видели меня, все разочаровались. Говорили, тут читание явился вообще. А тут читание что-то даст какой-то мой. Вот так звал, читание звал, личность, обращался к личности. Это работало? Все, Прабхупада.
Yeah.